подчинишь сущим небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай вниз, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы продолжить. Сегодня я хотел бы продолжить ту тему, которую мы рассматривали в прошлый раз. То есть тему о том, каким образом происходит совмещение или трансляция природных начал в человеке с его духовными началами, и что именно в человеке остается после его смерти и ухода в прошлый мир, в следующий мир. В прошлый раз мы представили этот субъект так, что это получилось как бы несколько такая линейная зависимость. То есть, как отливка берется из разбитой формы и забирается в вечную жизнь. Но на самом деле все это гораздо более сложный и не такой прямой процесс. И вот на этом я хотел бы сегодня как бы остановиться и подробнее рассмотреть. Итак, если мы возьмем, допустим, номер из книги «Божественная любовь и божественная премудрость», там по этому поводу было сказано: каждый человек в отношении внутреннего, в сознании своем, есть дух, и когда умирает, то совершенно выходит из мира природы, и оставляя тогда все принадлежащее к этому миру, входит в такой мир, в котором нет ничего из природы. И в этом мире он живет так разрозненно с природой, что не имеет с ней никакого сообщения через продолженность, то есть такого, которое существует между более тонким и более грубым, но имеет с ней сообщение лишь такое, какое существует у предшествующего с последующим, которые сообщаются между собой лишь через соответствие. Из чего можно видеть, что теплота духовная не есть какая-либо особо тонкая теплота природная, и свет духовный не есть какой-либо особенно тонкий свет природный, но что они по самому своему естеству совершенно между собой различны, ибо теплота и свет духовные заимствуют естество свое от такого солнца, которая есть чистая любовь, и любовь эта есть жизнь сама. Теплота же и свет природные заимствуют естество свое от такого солнца, которое есть чистый огонь, а в огне этом нет совершенно ничего от жизни, как это сказано было выше. То есть, если мы вспомним то, что говорилось в прошлый раз, то даже природно-духовные составляющие жизни человеческой, они все же к чисто материальному или природному миру не имеют ничего общего. Даже вот этот огонь солнца природного, о котором говорится, это не есть некая составляющая мира материального, собственно, как материальной субстанции. Потому что, если мы помним, материальная субстанция единственна. И хотя она задает всю эту размерность так называемых предметов композитных, или же вот это вот отражаем зеркало отражений, но в самом этом зеркале нет огня. В самом этом зеркале ничего не происходит, в нем есть лишь отражение того, что происходит. А все, что происходит, принадлежит к самым последним началам духовных состояний. Но вот эти духовные состояния, то есть те, прилегающие плотно к самому последнему в творении, или же к вот этому зеркалу, еще раз подчеркиваю, что это зеркало в определенном смысле иллюзия, но это как бы та актуальная иллюзия, благодаря которому существует вся Вселенная, которую мы воспринимаем как актуальную реальность. Так вот, этот огонь, вот это вот то, что прилегает близко к этой иллюзии, оно разделено с тем духовным, которое пребывает в своих подлинных формах, степенью раздельной. То есть разница в чем? Последняя прилегающая составляющая духовная, если вы помните, она настолько похожа в своих внешних формулах на мир композитных форм, что если человек не рефлексирует, то она ему кажется одним и тем же. То есть мы воспринимаем нашу самую нижнюю духовную составляющую как неотъемлемую часть природной реальности. Почему? Потому что они настолько между собой как бы когерентны, что мы не можем увидеть различия. Но в своей, так сказать, внутренней структуре, в своей сути, это все же формы субстанциональные. Просто они существуют в таких формах, которые полностью похожи на формы вот эти композитные, природные. И, соответственно, между вот этим последним слоем, который полностью повторяет формы композитные, природные, и теми формами, которые соответствуют своему субстанциональному содержанию, все же лежит степень не продолженная, а раздельная. То есть, если вы помните, в духовном мире тоже есть степень непродолженная, есть степень раздельная. Например, скажем, между Господом и творением лежит степень раздельная. Между небесами небесными и небесами духовными лежит степень раздельная. И точно так же последняя, самая последняя раздельная степень духовных начал, это вот степень между духовным непосредственно прилегающим и составляющим как бы основу мира композитных форм, и духовным, которое все-таки соответствует вот этим формам субстанциональным, которое обретается внутри вот этого духовного, которое имеет вот эту вот форму как бы измененную. И вот эти формы измененные, которые отражают структуру мира композитного, или как мы его называем, мира природного, мира пространства и времени, они не могут быть просто взять и механически принесены, продолжены в реальность чисто духовную, потому что эти формы между собой по фактически противоположны, они не имеют ничего общего. Они должны быть ретранслированы одна в другую. И когда человек уходит из мира природного, то есть отрешается от него, его формы, не просто сознание, потому что сознание как бы вплоть до последних начал пребывает в вот этих формах телесных, должны пройти эту ретрансляцию. То есть все, от низших слоев сознания до форм телесных, прежде чем он обретет свое подлинно духовное тело, все это должно пройти свою ретрансляцию. Поэтому, в частности, вот Сведенборг описывает, что там тело человека принимает ту форму, которая соответствует его господствующей любви и всем побуждениям его жизни. Хотя в этом мире мы находимся в телах, которые заимствуют форму от многих других причин как бы внешних. То есть наследство от родителей, как говорится, там, как мы родились, в каких обстоятельствах, как росли. И наша форма внешняя может совершенно не соответствовать нашей форме внутренней нашего духа. И вот это наше, в окончательном варианте, наше духовное тело полностью соответствует состоянию нашего сознания. Хотя первое время, пока идет процесс этой ретрансляции в мире природном, человек еще как бы пребывает в той форме, из которой он ушел в этом мире. То есть тело еще, в общем-то, кажется практически таким же. Вот как оно дальше происходит, это преобразование, и почему, мы и рассмотрим дальше. Для того, чтобы лучше понять, каким образом и как происходят эти процессы, очень полезно будет заглянуть в дневник духовный. Дело в том, что дневник духовный, хотя часто это кажется, ну, скажем, совсем противоположным, больше когерирует с сознанием человека материально-природным, чем остальные произведения, появившиеся после. Вот, например, если мы возьмем истинную христианскую религию, то нам покажется, что она гораздо более вменяемая и внятно говорящая нам, чем о нашей жизни практической и природной, чем дневник духовный. Но на самом деле это определенного рода иллюзия. Хотя внешние формы той же истинной христианской религии приспособлены так, что человеку природному они кажутся полностью соответствующими природной жизни. И многие, обманываясь, думают, что там ничего кроме этого нет и не может быть. Но на самом деле, как нам известно, там все построено по определенным законам соответствий. И излишне буквальное следование этим формам часто может человека как бы совершенно повернуть в противоположную направление к тому духу, который оживотворяет это слово. Потому что, как нам известно, все, что сказано в небесном учении веры о божественном слове, может быть применено и должно быть применимо и к самому небесному учению веры. А там сказано, что в слове обнаженные истины – это только те истины, которые относятся к жизни по заповедям. Потому что посредством их человек входит и приобщается к самым первым основам слова. Но если мы хотим идти внутрь, если мы хотим понять, как действуют процессы различные, особенно соотношение между духовным и природным, ибо в процессе написания духовного дневника Сваденбург именно учился постигать формы духовные, и так как сознание его еще не было полностью изменено, то мы как бы имеем конспект курса, который проходил Сваденбург, учебного курса, по переосмыслению, научению мышления исключительно понятиями духовными и постепенного рассасывания вот этих стереотипов мышления формами чисто природными. Так вот, там, в дневнике духовном, по поводу перехода человека в другой мир, в частности, вот сказано следующее. Память, которую человек по праву называет памятью, есть память природная, потому что она принадлежит сознанию его природному. И есть памятью частности, или же идей природных, которые соответствуют словам. Эта память у человека исчезает после смерти. Дух его удерживает способность к рассуждению и к разумению из определенной памяти духовной, или же памяти, относящейся к идеям рациональным и нематериальным, как их называют. Именно эта разновидность памяти и служит причиной тому, что человек после смерти постигает все не иначе, как что он все еще в жизни телесной. Но так как эта память рождена все же из памяти природной, она исполнена обманчивости и все еще мешает, затемняет, и если бывает предоставлена сама себе, то извращает истины. По каковой причине и эта память постепенно исчезает до такой степени, что даже рациональное начало, порождаемое оттуда, также пропадает. Но эта память все же остается некоторое время и побуждаема к познанию истин до тех пор, пока она может быть окончательно уничтожена. В конце концов, человек остается настолько, насколько он есть человеком, ибо только это в нем и остается с тем, что он приобрел, что тогда есть почву, в которой новое или же небесное семя засеваемо бывает. Из этого тогда вырастает новый человек или же небесный сад в человеке со всем небесным блаженством, миром и невинностью. То есть тут как бы представлен путь преобразования или трансляции сознания человека после смерти. Но, в общем-то, мы знаем, что формы тела природного отражают в какой-то степени именно сознание. Может быть, не индивидуально человеческое, но сознание, как оно есть, скажем, в нашем человечестве в принципе. То есть когда человек уходит в тот мир, первое, что он теряет, это память, привязанная к словам. И по соответствию, это формы, которые связаны с непосредственной частностью его жизни природной в теле, то есть со всеми обстоятельствами здесь. Но остается та память, которую он заимствовал с помощью идей, связанных со словами. То есть если человек всю жизнь учил слова, не размышляя и не вникая в то, какие он идеи заимствует, то тогда его внутренняя память, вот эта память идей, она пребывает лишь нагромождением не связанных между собой понятий. Такой человек не может мыслить рационально. Что такое рациональность? Рациональность – это гармония идей внутри человека. Это идеи, связанные со словами, выстроены в таком гармоническом порядке, что они могут как бы гармонично друг с другом взаимодействовать. Вот это мы называем образом мышления. Откуда человек рациональный может выводить новые умозаключения? То есть из вариации вот этой гармонии внутри себя. То есть он как бы гармонией пробует любую новую ситуацию, гармонии своего сознания. И в соответствии с этой ситуацией эта гармония принимает новые формы, которые мы называем осмыслением адекватным реальности. Если же человек не умеет пользоваться этой гармонией, если он всю жизнь полагался только вот в словах и в чисто чувственных ощущениях, вот как большинство живет, по принципу акция-реакция, вот он идет не задумываясь, его там какое-то обстоятельство поставили, он среагировал, у него накапливается какой-то опыт, связанный с ситуациями чисто жизненными. Вот он знает, например, такие примитивные вещи, если кондуктор подошел к трамваю, нужно купить билет. Если, скажем, тебя преследует милиция, нужно прятаться. Если, так сказать, ты голоден, то нужно пойти купить еду. Если хочется выпить, нужно пойти купить водки. Для этого нужно заработать денег. Но в том мире от таких логиев знаний толку мало, потому что там этого нет. И человек, который в себе образовал только такую гармонию внутреннего мышления, в том мире превращается именно вот в такое чудовищное животное, которое не может правильно осмыслить и реагировать на вещи духовные. Если же такой человек посредством, а что это практически всегда бывает, потому что если человек не следит за своей жизнью духовной внутренней, то он начинает приобретать различного рода субстанциональные зла. То есть, когда ему хочется выпить, он крадет. Когда ему, скажем, хочется, ему приходит любовь супружества, ему хочется походствовать. Когда его обстоятельства ставят, он начинает лгать, не задумываясь. И он приобретает в себе вот эти вот зла, которые потом разбивают, когда память, но через память вот этих приобретенных логиев, слов, мирских привычек, он привык в себе это зло сдерживать. Например, ему хочется украсть, но он по опыту знает, что за это могут посадить. Поэтому он, если есть опасность, в себе это свое зло сдерживает. То есть он живет жизнью гражданственной, но не нравственной. И эта жизнь гражданственная превращает его в подобие человека. То есть если ему не представляется возможности украсть, он кажется честным человеком. Если не представляется возможности солгать, он кажется правдивым человеком. И так далее. Но после смерти все это от него отнимается. Через какое-то время. И он входит вот в эту свою внутреннюю гармонию или дисгармонию, в котором он что-то накопил. Если в гармонии, то он всю жизнь избегал семян адских и накапливал в себе семена небесные. Если же в нем дисгармония, то наоборот, там полно семян адских. И вот эти-то семена затем и дают свои всходы. Вот как тут написано, что вот эта вот его разновидность памяти, она служит причиной того, что он все еще ощущает себя как бы в жизни телесной. Почему? То есть телесной жизни есть, нет, но есть подходы. Те подходы, которые у него были в жизни телесной. Если в этой, то есть нет гражданских ситуаций, которых он знал в этой жизни, но есть привычка им следовать. Нет определенного типа мышления, то есть необходимости в определенном типе мышления, но он привык ее следовать. Но если это не убрать в нем, оно служит в нем для проращивания тех семян, которые в нем были насеяны в этой жизни. То есть Эта память, как тут сказано, служит тому, что используется для подготовки его к восприятию вот этой новой внутренней способности мышления. Потому что иначе не было бы перехода. Но она от него тоже должна быть отнята, потому что если она останется, то сама по себе она в состоянии воспринимать только ложности. Потому что она воспитана и была возвращена именно мирскими подходами, мирскими понятиями. Но эта память, пока она в человеке, все же остается некоторое время. И она побуждаема к познанию истин до тех пор, пока не может быть окончательно уничтожена. То есть вы помните, говорится, что человек после смерти научается каким-то истинам. То есть люди, в которых было добро, посредством этой памяти приобретают, стяжают все познания подлинных духовных истин. Посредством даже те, которые в них не обретались в мире. И они могут потом идти в небеса. Люди же, в которых есть зло, наоборот, посредством этой памяти стяжают себе познания адские, посредством которых они потом смогут войти в преисподнюю и обрести свое место в жизни. Но эта память, вот когда это использование кончено, оно исчезает. И у человека остается в конечном счете, вернее, рождается совершенно новая память, совершенно новое духовное тело, совершенно новый стиль мышления. И этот стиль мышления, хоть он и приобретается посредством и с тем качеством, каким человек приобрел в жизни телесной, но это совершенно новое преобразование, то есть происходит перерождение человека. Не прямой приход его в ад или в небо, в таком виде, в ком он вышел из этого мира. А происходит именно ретрансляция, причем тут термин такой употреблен, что тогда это все становится почвой, в которой новое насаждается. То есть все, что мы приобрели в этом мире, в том мире превращается в почву, в компост, в котором вырождается и рождается совершенно новый человек у нас. Но этот человек рождается в зависимости от той почвы и от тех семян, которые мы приобрели в этом мире. И этот человек с тем человеком, вот каким мы сейчас есть в этом мире, связан лишь соответствием. Вот почему говорится, что человек есть тело и есть дух. Что такое тело? Тело мы сами по себе знаем, что мертвое. То есть природное тело – это мертвая композитная форма. Так вот, тело – это вот те природные все, ну, скажем так, духовно-природные формы и сущности, которые в человеке находятся, пока он живет в этом мире. А дух – это то, что остается после него, после смерти. Они связаны только с соответствием. Но, тем не менее, тело само по себе мертво, вот эти все сущности сами по себе мертвы. И живет все же дух человеческий в этом теле. Но этот дух живет в теле по определенным законам, которые отличаются от его жизни, которую он ведет в мире чисто духовном, всякий дух. И именно поэтому тут и говорится, что между телом или жизнью телесной, и духом или жизнью духовной человека нет никакого сообщения прямого, а есть только сообщение через соответствие. Отсюда, из этого анализа видно, что первая цитата, которую мы здесь процитировали, в отношении к человеку, а это потому, что слово имеет много измерений, и вот в данном случае в отношении к человеку она описывает соотношение духовного и природного в человеке. И не просто в статичном соотношении, но также и в динамике его преобразования, которое с ним происходит после смерти. То есть она показывает, что все, что в человеке было природного, после смерти не переходит в тех же формах в жизнь духовную, ибо это невозможно, но ретранслируется по закону соответствия. То есть когда мы читаем ли эту цитату, нам казалось, что она просто говорит в статичности, вот как в человеке соотносится духовное и природное. Но на самом деле там есть и динамика. Но она уже выводится в процессе осмысления. То есть раз это есть, то когда одно теряется, приобретается другое, человек сначала как бы находится в первом, а второе в нем потенциально находится. А когда он умирает, то второе уходит, приходит уже в потенцию, которая рождает актуальность второго, вот этого состояния духовного. И закон, по которому это происходит, только закон соответствия. Нет продолженности. Природное не переходит прямо в духовное. Когда мы говорим «все, что есть в человеке природного», мы имеем в виду, разумеется, не какие-либо чисто природные субстанции, заимствованные человеком в мир духовный. Это вот мы уже обсуждали. Если вы вспомните то, что было сказано в прошлый раз, то в слове «природным» в человеке называется «духовное же», но обретаемое в формах, заимствуемых из мира форм композитных. То есть, по сути, духовное, но по внешним формам почти неотличимое от природных форм композитных человека в мире. Вот это мы уже обсуждали. Но это важно всегда помнить, что когда мы говорим «природное в человеке», мы не имеем в виду некое природное в качестве субстанции чисто природных, а мы имеем в виду духовно-природное, которое лишь по внешним формам повторяет вот этот вот мир композитных форм. То есть формы природно-духовные и те формы духовно-природные, которые затем служат ему планом вечности, между собой соотносятся не по степеням продолженным, но по степеням раздельным. Вот это вот разница в человеке. Вот есть в человеке природно-духовное, а есть уровень, который называется духовно-природным. Вот этот уровень духовно-природным – это вот эти самые первые небеса духовно-природные. И из этого следует, что та ретрансляция, о которой мы говорили, происходит не из форм природных, а из форм духовных же в духовные, но разделенных между собой вот этой вот раздельной степени, о чем мы уже сегодня говорили. Из всего вышесказанного видно, что человек после смерти соотносится с человеком в мире не продолженно, а лишь соответственно, как причина и следствие. Что и понятно, ибо природное и духовное несовместимы, и природное не может по степени продолженной продолжать свое существование духовно. Это как бы принципиально противоречит. Почему? Потому что формы природные, они связаны намертво с такими, скажем, сущностями, как пространство и время. Но в духовном нет пространства и времени в принципе, там есть лишь состояние, а пространство и время лишь видимости, которые там возникают для разделения, разнесения состояний между собой. Потому что в Господе от вечности все состояния составляют между собой раздельно одно. Поэтому он как бы единая, интегрированная в себя, нераздельная личность. Хотя во всем своем многообразии. А вот в творении это раздельно одно превращается более раздельно, которое через свою раздельность формирует вот это новое единство. Поэтому хотя большой человек неба есть как бы отражением вот этой Господней цельности от вечности, но каждая его составляющая чувствует себя раздельно. Вот мы себя чувствуем отдельной личностью. И поэтому в книге, скажем, о Божественном проведении сказано, что чем человек совершеннее в Господе, тем более отдельной личностью он себя чувствует, но тем более он также чувствует свою неразрывную связанность с вот этой божественной личностью Господа. И точно так же в небесах каждый из ангелов в духовном сообществе чувствует себя отдельной личностью, но в то же время он чувствует себя составляющей частью вот этого неразрывного единства духовного сообщества. И чем совершеннее духовное сообщество, тем эта раздельность и единство между собой разнесены. То есть каждый ангел все более раздельно чувствует себя отдельной личностью, но тем не менее он все больше ощущает и хочет себя чувствовать неразрывной частью вот этого единого целого небесного сообщества. То есть там как бы раздельное единство Господа от вечности максимально раздельно, но при этом еще и максимально едино. Это вот все ближе и ближе вот к этому Господнему состоянию от вечности, где раздельность и единство составляют единое неразрывное целое. Но наоборот, чем ниже по уровням творения, тем больше это раздельность, и тем меньше это единство. Вот мы здесь себя, люди в мире, мы чувствуем себя отдельными личностями, никак не связанными с другими личностями. Отсюда и все наше поведение, когда мы пытаемся выжить за счет целого и приобрести, все на себя тянуть. Почему? Потому что в нас господствует раздельность, а единство почти не ощущается. И максимума это достигает вот в этих ощущениях пространства и времени, когда мы кажемся абсолютно разделенными между собой пространством и кажемся абсолютно разделенными по времени с теми, кто до нас жил, и с теми, кто после нас будет жить. То есть это как бы непробиваемая раздельность. Мы не можем общаться не только, скажем, с теми, кто жил до нас, века, два, век, десять, век, даже, скажем, сто лет тому назад, 50 лет, да даже с теми, кто в следующем дне находится. Но мы часто фактически не можем непосредственно общаться и с людьми, разделенными от нас, ну, скажем, десятком, двумя метрами. То есть даже 2 метра кажутся для нас часто непреодолимой дистанцией, уже не говоря там 100 километров, 1000 километров. То есть, чтобы их преодолеть, необходимо преодолеть эту раздельность с помощью каких-то технических средств. Там, естественных это идти, неестественных там, ехать, лететь и так далее. И это является неразрывной особенностью того, что мы называем миром природным или материальной реальностью. Именно эта раздельность, которая порождает все наше многообразие. Ибо если бы не было этого, этой раздельности не было всего многообразия личности во Вселенной. Была бы только личность Господа. Она как бы дробится и как бы превращается в отдельные личности именно посредством вот этой раздельности. Зеркало мира природного, мира пространства и мира времени, которое это единство как бы разделяет и превращает в многообразие как бы личности во Вселенной. Мы знаем, что все это иллюзия, но это иллюзия необходимая для того, чтобы это разнообразие личностей существовало бы. И вот, учитывая то, что для того, чтобы человек перешел и начал свое существование в мире духовном как дух, он должен преодолеть вот это впечатленное в его сознании, во все его органические формы, вот эту фатальную раздельность мира пространства и времени. И преодоление это невозможно линейно, потому что линейно значило бы переносить эту раздельность. А оно должно происходить только по соответствию, то есть именно ретрансляцией. Поэтому, как это было показано в первой процитированной цитате, человек не может жить теми же побуждениями воли, которые там представлены в виде огня природного в мире ином. Кто бы он при этом ни был, ангел или же житель ада, все в нем ретранслируется от побуждений воли, как это показано в первой цитате, до внешних форм восприятия или же памяти и даже рационального начала, как это было показано во второй цитате. То есть что в первой цитате, что такое солнце мира духовного и солнце мира природного? Солнце мира духовного – это побуждения духовные и, соответственно, образуемые ими духовные формы существования. А солнце мира природного – это побуждение человека, природное, чувственное, телесное. Это если рассматривать по соответствиям то, что говорит эта цитата. И, соответственно, побуждение и свойственные им формы сознания, которыми человек живет в мире природном, они не могут в том же мире проникнуть, быть перенесены в мир духовный. Потому что там все состоит как бы из своего солнца, из своих побуждений и своих форм. Но между ними должна быть связь, иначе не было бы связи между человеком в мире природном и тем духом, который образуется и существует в вечной жизни навсегда. И вот эта связь, это связь по соответствию. Вот эта вот ретрансляция, которую человек претерпевает после того, как он физически умирает, как это говорят, и переходит в мир духовный. Хотя ангелы, они не видят это как смерть, это люди видят как смерть. А ангелы видят это как бы рождение человека. То есть для них наоборот. Все, что с человеком происходит здесь, это мир тени смерти. А вот его рождение подлинное происходит, когда он переходит туда, в мир духовный, и становится полностью духом. Но они это могут видеть как рождение То есть возрождение человека могут видеть как смерть, но смерть духовную. То есть не в нашем понимании. Почему? Потому что когда человек ретранслируется в демона ада, ангелы это воспринимают как его духовную смерть. И это важно, что ретрансляция необходима не только для ангелов неба, но и для демонов ада, потому что и демоны ада не могут жить тут теми ощущениями, которые они имеют, заимствовали и получали в мире природного. Даже учитывая то, что злые ощущения и зло порождены любовью к себе и к миру, то есть максимально как бы прилеплены к этой природной реальности. Но любовь к себе и любовь к миру, когда она ретранслируется в адского духа, она уже ничего не имеет общего с мирскими и личностными предметами. Но она преобразуется в нечто духовно соответствующее. А духовно соответствующее – страшное духовное чудовище. Демон из преисподней. Из приведенных же цитат видно, что процесс умирания или же ретрансляции по степеням раздельным всего природного в себе, через который человек проходит в том мире, процесс этот бывает часто достаточно длительным. Ибо это именно процесс, а не какое-то одномоментное, скажем, преобразование. Этому процессу в мире природном соответствует разложение субстанций природных тела человеческого. Мы уже говорили в прошлый раз, что процесс разложения тела человеческого после его смерти репрезентирует собой определенное видоизменение субстанции духовной. Так вот, тут мы видим, что он именно репрезентирует. То есть он репрезентирует вот этот процесс постепенного разложения и отмирания в человеке всего заимствованного вот этого уровня, прилегающего к миру природному, обращение этого в компост постепенный, в плодородную почву, из которого потом произрастает новый сад, который есть человек, живущий в вечность. То есть становится понятным, почему вот, то есть происхождение всего того, что мы наблюдаем в мире природном, почему тело человека, скажем, не исчезает, не распадается, а проходит через определенный процесс разложения, потому что это соответствует тому, что происходит с его субстанциями, заимствованными из этого мира, в том мире. И этот процесс именно таков, потому что все, что человек заимствует из этого мира, в том мире должно в нем перегнить, преобразоваться, для того, чтобы в него было засеяно совершенно иное семя. Какое бы это семя ни было, небесное или же семя адское. Вообще говоря, хоть непосредственно в этом теле, процесс, ну, в конкретном человеческом теле, после смерти процесс ретрансляции представлен именно этими процессами гниения тела, но они с собой репрезентируют процесс ретрансляции самых, так сказать, адских сущностей, которые есть в любом человеке, даже возрожденном. Но более наглядно и более полно процесс ретрансляции, происходящий со всем, что содержится в человеке, в том мире представляем совершенно другим процессом. Как об этом говорит небесное учение веры, когда человек умирает и входит затем в жизнь иную, жизнь его затем подвергается различным коловращениям, похожим на процесс пищеварения еды в организме, которая сначала мягко пробуется губами и затем идет через рот, горло и пищеводную трубку в желудок. И это происходит с человеком индивидуально, в согласии с той природой, которую он стяжал себе в жизни телесной посредством различного рода деяний. Поначалу большинство душ испытывает весьма мягкое с собой обращение, содержась в одной компании с ангелами и добрыми духами, что представительствуемо пищей, сначала нежно касаемой губами и затем пробуемой языком, дабы определить ее качество. пища, которая нежна, а также и то в ней, что сладко, маслянисто, а также и алкоголь, абсорбируемо бывает непосредственно в кровеносные сосуды и сразу же заключаемо затем в общую циркуляцию веществ в организме. Но пища тяжелая, а также то в ней, что горькое, нездоровое и малопитательное, перевариваем бывает с гораздо большим трудом. И сначала должно через пищевод поступить в желудок, где она перетирается посредством различных способов и коловращений. Пища же, которая еще хуже, совсем уж вредна и несварима, попадает затем в кишечник и в конце концов оказывается в прямой кишке, где начинается первая преисподняя, и затем окончательно извергается вон из организма, превращаясь в экскременты. Все вышеописанное есть подобием жизни человека после смерти. Сначала он удерживаем бывает в своих внешних началах, и поскольку в них он вел гражданственное и моральное существование, то он может пребывать тогда с ангелами и добрыми духами. Но после того, как внешнее начало у него отнимаемо бывает, становится очевидным, какового качества он был во внутреннем своем, относительно его мыслей и побуждений, и в конце концов, каковым он был относительно главного стремления его жизни, или же своей господствующей любви. И жизнь его тогда навсегда остается в соответствии с этими последними. То есть вот весь наш процесс пищеварения, поедания еды и так далее, он соответствует всему процессу, который проходит, всем этапам процесса, которые различные человеческие души проходят в том мире. Вот вы знаете, если взять в рот, например, вино, и положить его под язык, то оно быстро абсорбируется. Есть лекарство, которое непосредственно абсорбируется, вот валидол, мы уложим под язык, и он там рассасывается. То есть у нас во рту есть функция всасывания определенных чистых элементов непосредственно сразу в кровь. И то же самое и с пищей. Есть ряд компонентов, которые в кровь попадают сразу же, минуя пищевод, желудок и все остальное. Если оно не в состоянии всосаться сразу же, оно через пищевод попадает в желудок, где его уже что делают? Там кислоты всякие, определенное коловращение, все. То есть это соответствует тому, что если люди не могут быть сразу взяты в небесное сообщество, то они попадают в мир духов, где начинает развертываться пружина вся их прежняя жизнь. Они как бы проходят все состояния, повторяют все состояния своей жизни, только тут они закручивали пружину, а там оно раскручивается. Тут они их приобретали, себе обстоятельства, а там наоборот, обстоятельства как бы разворачивают их жизнь и ее детерминируют. То есть там человек уже не выбирает, как жить, а выбирает то, как он жил раньше. И в процессе этого происходит так называемое опустошение. То есть человека как бы стирается то, что в нем лишнее. Потому что в человеке есть эта господствующая любовь, которая тогда составляет тот центр, к которому он стремится. Если в человеке было хорошего больше, чем плохого, то тогда постепенно, как вот этими кислотами, разложением, он размягчается в той жизни, всякими происшествиями, бедствиями, мучениями, пытками, и с него все плохое издирается, и остается хорошее ядро, которое затем может начать, вот как в желудке это всасывается, вернее, в тонком кишечнике это потом всасывается в кровь, это разложенная пища, и она постепенно входит в организм. Но те остаточности, где всасываться совсем нечего, попадают в прямую кишку, и вот там уже находятся первые врата преисподней. Там в прямой кишке что уже содержится? Там уже содержатся именно вот эти неразварившиеся остатки пищи, которые есть вот эти экскременты. И затем они продвигаются и постепенно извергаются вон из организма. То есть фактически ад в большом человеке небо, это вот эти экскременты, которые как бы из него извергаются, падают на вот эту вот почву, и в нее впитываются, там потом перегнивают. И уходят все глубже и глубже в эту почву. Вот говорится Сванненборг, что, допустим, такой-то ад находится под пяткой, или под ступней, или под изгибом вот этого ноги, ну вот ступни у человека. То есть вот оно как бы изверглось и ушло, и уже навечно остается вот в этой почве. Что такой-то ад находится под скалой какой-то такой. Все эти страшные ады заключены. Чтобы они не влияли на тело. Вот это вот тело человека не было. То есть вот все, что содержится в этой почве, всякие гниющие остатки, навоз, ямы помойные и так далее, испражнения, включая все кости, пригнивающие остатки, вот они напрямую через соответствие связаны с адами. Ады в них как бы обитают телесно по соответствию. Поэтому у человека вызывает такое как бы внутреннее дрожь и отвращение, вид всякого гниющего, всякого воняющего, всякого перегнивающего и так далее состояния. А для адских духов, наоборот, это высшее наслаждение. Все это гниение, все это трупное гниение и так далее. То есть отсюда, из процитированного, видно, что человек в том мире проходит как бы процесс сепарации и перемиливания. Но вот в какой части этого процесса он будет присутствовать сознательно, зависит от того, где находится определяющая цель его жизни. То есть вот в человеке сосредоточены все этапы этого процесса. От пищи, как бы уминаемой губами, и до пищи, выходящей уже через, скажем, ректус туда, в почву. Но это почему? Потому что человек в мире является как бы собиранием, как бы универсумом всеобщим, вселенной в миниатюре. Но вот в том мире каждый попадает в какую-то часть своего этого процесса, а не полностью проходит этот процесс. В частности, вот возникает вопрос, как же ангелы, например, если у них совершенное человеческое тело. Как же ангелы, вот они едят, а как же они там в туалет ходят и так далее. Так вот, у ангелов, судя по всему, вот все вот это, что связано с прямым кишечником, желудком, скорее всего, находится в рудиментарной форме. И чем совершенен ангел, тем более репрезентативной форме это в нем находится. А пища, вспомните, которую едят ангелы, там же есть пиры, они едят пищу, она всасывается практически сразу же. Наверное, только у самых несовершенных она, может, еще как-то доходит до желудка. А у самых совершенных она всасывается прямо вот этой ротовой полостью. То есть у них настолько совершенная пища, что в ней нет никаких вот этих вот вредных остатков. И вот они ее взяли в рот, и она сразу всосалась. Поэтому у них нет необходимости вот этого длительного... питаются такой пищей, которая, ну, в лучшем случае переваривается в тонкой, в результате в тонкой кишке. То есть они там, наверное, постоянно страдают несварением желудки, постоянно извергают из себя нечистоты, в которых плавают сами же и так далее. Но теперь вернемся к тому процессу, который проходит человек при переходе в тот мир. Всякий человек, даже полностью преобразованный и возрожденный, содержит, тем не менее, в себе немало такого, что должно быть отброшено. То есть того, что связано с чисто чувственными и телесными началами в его личности. У человека в том мире все духовно и субстанционально, до последней частицы, как чистое, так и нечистое, как плохое, так и хорошее. Вспомните проповедь о человеческой личности. Всякое частное в нем, то есть всякое побуждение вкупе с соответствующей структурой сознания, все это какой-либо дух или ассоциированный с ним ангел. То есть когда человек отрешился от тела, начинает, да и когда он даже в теле, вот все, что связано с нашей личностью, все эти органические формы, они в себе, мы уже говорили, духовно, то есть субстанционально. И их в нас соответствует, соответственно, составляет какое-либо небесное сообщество. Вот, например, все наши органы, печень, сердце, там, селезенка, мозг, они существуют, потому что они субстанционально связаны с каким-либо небесным сообществом. То есть в нас нет ничего, что существовало бы вне связи с каким-либо духом или духовным сообществом. И человек внутренне находится в каком-либо духовном сообществе. Вот, например, скажем, А вот то, что у нас есть в прямой кишке, то связано с преисподней. Всякие болезненные, там, раковые клетки, они все связаны с какой-то преисподней. И человек, он кажется как бы духом всего своего тела, но на самом деле есть внутренняя концентрация его личностная, то есть пребывание в каком-то определенном сообществе. Редко это бывает преисподнее или небо, чаще всего какое-то сообщество в мире духа. Так вот, соответственно, преобразование человека в том мире – это преобразование целого толпища духов. Почему? Потому что вот с каждой нашей формой духовно-природной связано целое толпище духов, благодаря которому эта субстанциальная форма существует, и которая составляет часть единой человеческой личности, общей привязкой к последним в нем началам, то есть к природным началам в нем, связанным с композитными формами в мире природном. Вот вспомните проповедь о ложной личности. То есть наша личность есть композитная, состоит из личности, ассоциированных с нами духов. То есть это как бы суперпозиция вот этих вот всех личностей. И когда человек попадает в тот мир, начинается вот это преобразование, его конечным итогом является превращение нашей личности из композитной в субстанциональную. То есть чтобы она была как бы гомогенная, однородна сама в себе. Но как превращение? То есть, когда человек попадает в вот это коловращение, с ним в это коловращение попадают все те духи, которые составляли различные части его личности. То есть, этот процесс, это процесс не только человека, а это процесс всего, что с ним было связано. И каждый из этих духов должен в этом процессе найти свое место и как-то определиться, и пройти через все его этапы. Человек лично испытывает этот процесс в согласии с тем слоем в этом толпище, где находилась определяющая цель его жизни, или же где покоилась господствующая его любовь. И, следовательно, находился фокус его стремлений в жизни мирской, вкупе с определяющей формой его сознания. Если у человека его господствующая любовь была глубоко скрыта, как это у большинства нынче в мире бывает, то этот фокус проходит через определенное смещение и флюктуации. То есть человек может начинать этот процесс в одном обществе, то есть на одном этапе, и затем, пройдя через ряд превращений, кончить его совершенно в другом сообществе. Это описано в книге «О небе и об аде» тем, что лишь немногие сразу же идут на небеса или в ад, а большинство проходит определенное коловращение в мире духа, меняя свое сообщество. Смещение этого фокуса в том мире выглядит как блуждание. То есть человек сначала в одном сообществе, потом он из него изгоняется, или наоборот сам уходит, идет в другое сообщество. Вот это вот весь его путь, который он проходит в том мире, и который называется путем опустошения. Так вот, у человека возрожденного сознательный процесс абсорбции проходит только в той его части, которая связана с абсорбцией пищи сразу же в кровь во рту. Все остальные стадии процесса проходят ассоциированные с ним духи, от просто неплохих до духов адских. То есть в каждом человеке должен пройти этот процесс полностью. Но сознательно он участвует только в какой-то части этого процесса, в зависимости от того, где его сознание было сосредоточено. То есть, если оно было сосредоточено на вещах небесных и телесных, для него это выглядит, как только что он пришел в тот мир духов, сразу же, вот чисто возрожденный человек, сразу же вознесся на небеса. Но кто проходит за него остальную часть? Вот то, что он сбрасывает с себя. Вот эти ассоциированные с ним духи, которые себя в определенном смысле чувствуют им же самим. То есть, каждый дух себя чувствует как человеческая личность. Единственная его личность, которая с ним связана. И то, что эти разные личности, это выясняется именно в том мире, в процессе вот этого опустошения. Потому что личность человеческая непосредственно идет на небеса, а связанные с ним ассоциированные духи обнаруживают, что они были какой-то своей собственной личностью. То есть они не думают, что они были какой-то своей собственной личностью, конечно, но они думают, они теряют связь с вот этой личностностью человека и вынуждены проходить за него, как он вот эти вот процессы опустошения. И они до конца при этом себя чувствуют, что это как бы они и были он, но только он плохой. Вот говорят, что в человеке есть как бы разные слои сознания. И в каком-то слое сознания человек себя чувствует последней сволочью, даже человек возрожденный, допустим. Но он с этим борется в себе и давит. И там он как бы отбрасывает от себя вот это плохое. Он уже больше не чувствует его этим своим. Но кто-то же себя этим плохим чувствует. Но этот кто-то, когда в теле, он чувствует себя плохим, но с некоторыми возвышенными идеями. Вот эти адские духи. Им кажется, что они вот через это как бы приобщаются к небесам, через возрожденную структуру человека. А ничего подобного. И вот там они теряют эту связь и должны проходить вот все вот эти этапы. У человека же демонической натуры все это происходит совсем наоборот. Лучшие части процесса проходят ассоциированные с ним хорошие духи. На его же личностное восприятие это лишь бросает тень воспоминаний, как он как бы проснулся среди ангелов и затем постепенно спустился вниз, в мир духов, что для него остается как бы тенью небесного сна. Вот вспомните это описание в «Аркана Целестия», как там человек после смерти сначала с ангелами, потом он от них, так сказать, отбивается, они ему не нравятся, и он спускается все ниже, 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 пока не попадает в соответствующую область мира духов. А в своем полном сознании, в сознательной полноте, он проходит последнюю стадию процесса с ассоциированными с ним демоническими духами, то есть тем сообществом, в котором он находился всю свою жизнь. Ангелы и адские демоны, хоть они и ассоциированы с человеком, но ассоциированы они через такую долгую цепь духов, состоящих в раздельных степенях друг с другом, что они в этом процессе вовсе не участвуют, а лишь занимают в нем постоянно крайние позиции. То есть хоть адские духи, ангелы ассоциированы, когда человек просыпается, то они не проходят с ним этот процесс, а просто видят, вот как они как бы жили как человеком в человеческой жизни. А потом раз, вот человек от них как бы отделился, они стоят у его ложа, и он воскресает. И они его там встречают, как-то приучают и так далее. Более того, все мы знаем, что перед Господом каждое сообщество, вот каждый город, каждая страна, каждое государство, оно как бы, каждая нация, как бы единый человек. Так вот, в процессе умирания каждое поколение, поколение имею в виду духовные связи, возможно, то есть это каждый человек воспринимает это как индивидуальное возрождение в том человеке, но каждое поколение воспринимает, каждая нация, поколение в нации, это тоже воспринимается как единый человек. И вот, можно сказать, что в каждой эпохе духовной, в каждом таком духовном поколении, каждый человек проходит свою часть этого процесса. Весь процесс заключен во всем поколении. Плохие проходят одну его часть, хорошие другую. А вместе они составляют то единство, которое мы видим в человеческом теле в качестве неразрывного круга пищеварения. От самой тонкой пищи до извержения вот этих экскрементов. Это сложно понять, как это может дробиться, что с одной стороны есть частное, с другой стороны есть общее, но на самом деле это все взаимосвязано. Для того, чтобы это понять, нужно понять, каким образом происходит взаимосвязь, каким образом, скажем, целая нация перед Господом как единый человек, в зависимости от своего состояния и так далее. Вот тут мы выходим на ту проповедь, помните, где говорилось, как человек меняет свою национальность в том мире, уходит, присоединяется к другой. Как он меняет свою религиозную принадлежность. Что он в тот мир приходит как член этой нации, но в зависимости от своего внутреннего состояния, он в результате переходит на высших уровнях в другую нацию, которая более соответствует его внутреннему содержанию. И в том мире, скажем, еврей по нации, иудей по вероисповеданию, если он был в достаточных внутренних преобразованиях, может стать англичанином и даже воспринять христианскую деноминацию. И наоборот. Ну, как экстримы. я имею в виду. В основном, конечно, так не происходит. Но вот что интересно, те духи, которые уже прошли этот процесс, то есть умерли в этом мире, и потом снова присоединяются. Вот мы знаем, вот что такое сырный дух. Это тот дух, который ушел из нашего мира и сейчас пребывает в мире духа. И он присоединяется к уже живущему человеку, как бы составляет часть его личности. Так вот, они как бы проходят этот процесс многократно, так сказать, за себя и за того парня. Сначала они проходят это в своем личном умирании, потом они проходят с другим человеком в того собственном умирании. Они занимают какую-то часть его процесса. Отсюда в определенном смысле и в ограниченной форме можно сказать, как бы обретает некую реальность теория переселения душ. Хотя я не совсем видя, в каком ее проповедуют ее сторонники в этом мире. То есть человек в том мире как бы должен, пока он находится в мире духов, пребывать постоянно вот эти коловращения. И вот эти коловращения есть, как бы он присоединяется к какой-то человеческой личности, проходит с ней вместе путь на земле, и потом снова происходит его. И чем чище он становится, тем он в этом процессе существует во все более отдаленных формах. Вот самое первое, когда они еще все пришли в формах из нашего мира, они непосредственно присоединяются и составляют самые ближайшие формы природно-духовные в человеке. Потом они начинают составлять уже формы духовно-природные. То есть связанные не непосредственно с человеком, живущим в мире, а через какую-то цепь уже других ассоциированных духов, более природных. И когда они окончательно обретают свое место в вечности, на небесах или в аду, они уже в этих процессах не участвуют в качестве динамичных участников, а только составляют его как бы завершающие концы. Вот это преисподнее, или же вот это небесное сообщество, которое, тем не менее, всегда связано с чем-либо обретающимся в мире природным. То есть вот ангелы связаны с каким-либо органом живущих нынче людей, которые сами уже когда-то были людьми, у которых другие ангелы составляли эти органы. И демоны составляют какое-то реальное, скажем, гниющее дерьмо там, или труп в нашем мире. Вот они с ним связаны. Хотя в свое время с их трупом были связаны другие демоны, с их испражнениями из прямой кишки. Из всего вышесказанного видно, почему нет ни малейшей продолженности у человека, его жизни природной и духовной? И тем не менее, каким образом сохраняется связь? То есть, происходит ретрансляция по соответствиям. То есть, все, что в человеке было природного и чувственно-телесного, все это, как бы проходит процесс перегноя, как это представительствуется процессом перегнивания и разложения всех органических остатков в нашем мире, начиная от человеческих тел и кончая телами животных, растений и так далее, до превращения всего этого в единый плодородный компост. Тогда, если в человеке, скрыто от него, были заложены семена духовных и небесных субстанциональностей при жизни его в мире, тогда они в нем прорастают, и на этом компосте восходит небесный сад его духовной жизни в Царстве Господнем, или же деревья его личного рая. Семена эти в слове называются реликвиями. О них говорится, что это духовные и небесные сущности, которые засеваются в рациональное человека. То есть вот место, где эти семена складываются, засеваются до прорастания в будущей жизни у человека, это его рациональное сознание. Пока у человека нет рационального сознания, никакие такие семена в нем быть сложными и прорасти не могут. Но правда, тогда в нем не могут быть сложными и прорасти также и адские семена. Вот вспомните, кто попадает в ад. В ад попадают те, кто подтвердили зло и ложь в себе рационально. Пока оно не подтверждено, у человека есть еще возможность преобразования в том мире, пусть и в очень примитивную духовную сущность. Но все же это не есть ад. Вот вспомните, когда вот если человек умирает, пока он себе рационально не успел подтвердить зло и ложь, Вот подростки, например, вот, которые вот эти на улице, вот эти босяки, воры, малолетние проститутки и так далее, то их в том мире проводят через опустошение, их редуцируют до тех состояний, которые они имели в раннем-раннем детстве, то есть до младенческой формы. И тогда в этой форме оставляют вечность. То есть они не становятся выдающимися ангелами. Они живут в самых первых вот этих вот духовно-природных небесах. Но все же они не попадают в преисподнюю. Почему Господь так смотрит? Если Он видит, что эта форма не может принять небесные семена, то Он старается человеку не дать рациональность, если только сам человек не продавливает это. То есть как бы Господь дает каждому рациональность в стремлении, если человек проявляет стремление подняться к чему-то более высокому. Но поднимаясь к чему-то более высокому, человек обретает способность это высокое в себе извратить. То есть то выражение, что тонут те, кто умеет плавать. Потому что кто не умеет плавать, тот в воду не лезет. С одной стороны, плавающий может пересечь океан и вылезти на острова блаженных, а с другой стороны, может и утонуть в этом процессе. То есть, побуждаясь на что-то более высокое в той жизни, мы подвергаем себя и большей опасности. Но с другой стороны, не подвергаясь и опасности, мы не приобретаем шанса и приобрести чего-то лучшего. Как в том, скажем, расхожем мнении, что кто не рискует, тот не пьет шампанское. Но опять же, что береженного Бог бережет, а небереженного конвой стережет. Вот это как бы чисто глупая мирская мудрость, и тем не менее, по соответствиям заложены очень глубокие внутренние. Вот почему? Потому что любое выражение в мире, даже самое, казалось бы, глупое и примитивное, оно уходит корнями туда, в вечность. И может быть, если знаешь законы соответствий, и имеешь найти и мудрость разобрать, быть ретранслированное, оттуда будет извлечено нечто, что не имеет как бы непосредственной связи, а только соответствующую связь вот с этим выражением. И вот когда в человеке образуется вот эта духовная почва, в котором заложены какие-то семена. Если эти семена небесные, тогда сопь его остается как бы скелетом, похороненным в плодородной почве этого рая, на которой растут вот эти вот волшебные деревья, которые пребывают туда его личностность. Небесное учение веры это определяет как тем скелетом, на котором затем нарастает божественная плоть духовной жизни. Если вы вспомните, в Аркана Целестия это говорится, что вот сопь человека остается скелетом, а на него нарастает новая плоть. Но это там сказано о духовных. Потому что у небесных как бы нет вот этого мертвого скелета. У них есть сопь Господня. А это совсем другое. У них как бы даже кости оживотворяемы. И пронизаны вот эти вот органикой. В слове это также изображается репрезентативно. Воскресение костей и одеванием их Господом в новую плоть. Если вспомнить, это есть у Исаии, это есть в Апокалипсисе. И именно от этого произошли в христианстве легенды о воскресении во плоти. То есть от неправильного понимания того духовного начала, которое этим раскрывается в Божественном Слове. Отсюда видно, что предложенная нами в прошлый раз аналогия с отливкой в форме нуждается в некотором уточнении. Так как не происходит просто разбивание формы и взятие в вечную жизнь отливки, но процесс гораздо сложнее. И для полного понимания от аналогии отливки нужно переходить к аналогии круговращения элементов в природе. То есть все эти цепочки – компост, растения, плоды, животные, которые питаются плодами, человек, который питается и животными, и плодами. И потом все это перегнивает и снова возвращается в компост. И это еще дополненная аналогией различных пищевых цепочек, которые проходят каждый участник этого процесса. То есть, как мы видим, на самом деле все это гораздо сложнее, чем представляется человеку, в первый раз прочевшему в небесном учении веры, каким образом человек из этой жизни приходит в ту. Но можно при этом спросить, а зачем такие сложности? принципе, в общем-то, как бы и не нужны, потому что хватает и того, чтобы у человека было общее представление о том, что он воскреснет в той жизни. Уже вот это закладывает ту необходимую основу, которая для человеческого сознания на самом деле жизненно необходима. А оно действительно ему очень жизненно необходимо, иметь именно представление о том, что он будет жить в вечности. В какой бы форме он это представление не имел, пусть даже в самой примитивной. Но тогда можно спросить, почему же нет непосредственно ития Господнего? Ведь если это так необходимо, а это необходимо потому, что если человек не имеет в себе вот этого внутреннего представления о том, что он будет жить потом в вечности, то в нем происходит извращение, искажение, все духовное наитие. И вот я сейчас покажу на конкретном примере, как это происходит, извращение. Потому что в человеке идет непрерывное духовное наитие. Но если в нем нет правильных вот этих вот разлинованных представлений на уровне памяти, то тогда эти духовные наития в человеке совершенно искажается, если нет соответствующего сосуда. Вот что небесное учение веры говорит об этом в одном из своих мест. Сказано, что дух человеческий или же человек внутренний совершенно не знает, что такое старость. И при этом, как было сказано ранее, именно дух мыслит в теле и лишь посредством этого тела заимствует свою жизнь. Причиной же тому, что лишь таковые помыслы духа не могут быть сообщаемы в тело, и таким образом человек мог бы знать, что он живет и после смерти, заключается в том, что пока дух остается в теле, он не может мыслить иначе, чем посредством тех принципов, которыми вдохновляем его человек природный. И когда таковым принципом и убежденностью является то, что лишь тело живет, и что когда оно погибает, то погибает и все, относящееся к человеку, то наитие этой духовной реальности совершенно не воспринимается. Но тем не менее, это наитие все-таки проявляет себя таковым образом, что большинство людей весьма заботятся о своем погребении и добром слове о себе после смерти, и некоторые о своей посмертной репутации, по каковой причине они сооружают для себя величественные памятники, дабы память о них не погибла бы. Именно в такие вещи обращаем мы наитие с небес относительно непрерывности существования у тех, кто во всех иных отношениях в нее совершенно не верит. Ибо без такового наития они были бы совершенно равнодушны ко всем этим хлопотам относительно посмертной памяти о себе. То есть, смотрите, человек есть дух, живущий в теле. Вот мы об этом говорили. Все основы вот этих форм духовно-природных, они, тем не менее, субстанциональны и духовны в себе. Это не есть что-то природное. Природное в себе не мыслит, материальное. А дух, естественно, по внутреннему наитию, не может иметь иного представления, что он существует всегда, в вечности. Но пока он находится в теле, он не может мыслить через вот эти подлинно духовные принципы. Вот здесь вот это вот как раз непроходимый барьер раздельной степени. Он мыслит только через те формы, которые находятся в последней степени, и которые с его принципами врожденными, естественными, преобразованы через раздельную степень. Совершенно любое, соответственно, любое наитие вот в эту степень обретает свои окончательные формы только в соответствии с теми формами, которыми этот дух отформирован. То есть вот мы говорили об отливке, вот этими внешними формами вот этой отливки. И само тело не мыслит, человек есть этот дух. Но его как бы мышление совершенно извращено вот этими формами, в которые заключено его сознание. И естественное понятие о том, что он будет жить в вечности, превращается в нем в природное стремление оставить по себе хорошую память, посмертную славу. Вот этот Герострат, который поджег храм Афродиты в Эфесе, в это его, так сказать, деяние вылилось именно сугубое постижение того, что его дух живет в вечности. А на земле это приобрело форму поджигания храма, желания войти в память потомства и так далее. И вот когда вот эти, возьмите людей, которые сооружают себе эти могильники, возьмите вот этих вот цыган, которые там, я знаю, целые дома для себя сооружают после смерти. Вот эти вот люди, которые хоронили, ведь сначала аж вот момент, когда люди начали хоронить тела в украшенных могилах и так далее, это именно первые следы того, что начала утрачиваться связь духа, обитающего в теле, с теми принципами, которыми он в этом теле руководствуется. Как завершение, это была вот эта египетская цивилизация, которая упорно строила в себе вот эти гробницы, пирамиды и так далее. Вот так вот в них ретранслировалось вот это понимание того, что они будут жить после смерти. А когда человек и дух как бы такой деятельный, бойкий, он не может действовать в своих духовных принципах. Тогда это все и транслируется вот в эти Александр Македонский, например, который захватил весь мир, чтобы покорить весь мир, все эти завоеватели, диктаторы и так далее. Вот тот же Гитлер, например, тот же Ленин. Вот в них как бы вот эта животворная струя божественная, поднимающая снизу и возбуждающая дух, когда она встречалась с их принципами, она ретранслировалась в что-то совершенно, ну, противоположное, в желании, так сказать, оставить в этом мире отпечаток себя, преобразовать его по своему образу и подобию, оставить по себе великую память в веках и так далее. И более того, когда мы видим, что человек чересчур заботится о том, вот как на кладбище будет, вот как могилка, вот эта привязанность к кладбищам, вот как на день, так сказать, поминовения, они ездят, там ставят всякие, там, я знаю, устраивают целые представления на этих могилах. Это именно яркая индикация того, что внутренне они не верят в то, что человек существует по смерти. Вот казалось бы, вот они вот как бы в церкви говорят, что мы будем жить после смерти, но они не верят, что они будут жить после смерти. Кое-кто из них верит, что они будут воскресены во втором воскресении. Ну, как экстрим, это достигло у свидетелей Иеговы, которые вообще уверены, что человек только вот будет жить, если его воскресят после смерти. Они не могут даже себе представить, что это за жизнь духовной вечности. Для них все духовное – это безумие. У них есть только все телесно. Но, честно говоря, и нынешние там верующие, православные и так далее, они от свидетелей Иеговы очень недалеко ушли. Свидетели Иеговы – это только максимальная реализация их заблуждений. Потому что эти, хотя устами и рассказывают, что там есть ангелы, что люди после смерти вот там где-то живут в том мире, все, но они в это не верят совершенно. Они как попугаи продолжают повторять то, что им будет затвержено. Потому что это те принципы, в которые нужно веровать. Но они в них внутренне не верят. И наоборот, человек, который полностью внутренне сосредоточен и как бы внутренне по своим принципам телесным согласуется с понятием духа о своем существовании в вечности, он совершенно не заботится обо всех этих похоронных делах. Он грустит, но не плачет, когда видит умершего родственника, потому что он знает, что он знает, внутренне чувствует, что он уже в том мире, что ему там лучше и так далее. Вот яркий пример, сейчас в Англии скончался Джон Пресланд, если вы помните, от рака. Я читал его, ну вот письмо, где описывались его последние дни, когда он понял, что страдания начинают превосходить продлевание жизни, которое он получает от вот этих медицинских средств, он прекратил все это, приехал домой. И он поехал куда-то там, местность, которую он любил, все. И он хотел сначала устроить, так сказать, ряд вечеринок, чтобы встретиться с друзьями. Но потом он видел, что уже не в сцене будет, сказал, а ладно, я буду посещать эти вечеринки и устраивать в другом мире. И он совершенно не заботился о том, что там будет. И он перешел в тот мир в полном сознании того, что это он действительно переходит. И его родственники, вот там похороны, они пишут, что на похоронах не надо надевать ничего траурного. Приходите, в своих, как вам нравится, в своих обычных одеждах. Что вот мы страшно рады, что он избавился от этих мучений и перешел лучше. То есть это у людей новой церкви, вот действительно то, что я наблюдал там, У них нет отношения к смерти, вот как у нас, вот этого дикого убивания, заботы. Там кладбище, вот если в Штатах, даже у протестантов видно, если поехать, то там кладбище, какое кладбище у англосаксонов? Просто камень лежит, памятный, и все. Или вот эти вот крематории, которые возникли. Да наши ж, я не знаю, они там убьются, а в крематории не пойдут. Потому что, ну, как же так? Ну, почему у нас крематории не развиваются? Потому что для них это страшно. Одна мысль, что это можно сжечь, ну как же, вот оно ж там. А для них жизнь пока есть вот эти вот хоть какие-то кости, остатки. Больше для них жизни нет. И вот понятно, почему человек не может быть возрождаем непосредственно наитием Господним его внутренности, а сначала должно быть преобразовано его внешнее, вот эти принципы. Вот говорят, что зачем человеку вот эти познания, которые не от блага, что они все равно мертвые. Так вот эти мертвые познания, они служат фундаментом, в который может быть затем производиться наитие и образовываться в человеке новая воля. И потом уже из этой новой отводят благолюбие. И через эту новую волю постепенно образовывается новая живая вера. И новая живая, так сказать, истина в его сознании. Но если нет вот этого фундамента, если он не заложен, то никакого преобразования наступить не может. Потому что чем больше Господь будет давать наитие блага и истины во внутреннее человека, тем больше человек будет себя вести неадекватно в этом мире. Вот яркий пример, что вот в Гитлера того же пришло чуть больше этого наития, и в результате что мы получили? Вот этого жуткого извращенца, разрушителя и диктатора, в Ленина и так далее. Поэтому Господь как бы убирает это наитие из внутреннего. То есть дух человека тогда в нем едва, вот как говорят, животие. Тогда этого наития нет, и тогда люди превращаются, ну, по крайней мере, они не творят здесь, в этом мире, всяких там ужасных вещей. Не возбуждаются. И отсюда видно, что действие и формирование духа человеческого в теле целиком зависит от тех принципов сознания, в котором это наитие оканчивается в человеке. То есть дух – это то, что мыслит в теле, но оно мыслит согласно тем принципам, которые в этом теле он обладает. И он ретранслируется затем по смерти в дух обратно. Согласно тем принципам, благодаря которым в этом теле образовался. То есть ретрансляция окончательная духа из вот этой степени, в которой он как бы пребывает, в следующую степень, происходит только в согласии с тем, как он сформировался в этой степени. Это как с почвой. Если в каменистую песчаную почву посадить растение, оно не прорастет. Там камень и песок, там нечему проращиваться. Особенно если даже и воды нет. Семя как было, так и останется сухим. То есть сколько ни засевай, то либо ничего не произрастет, либо произрастет что-нибудь совершенно искаженное и ужасное. Поэтому для возрождения и преобразования человеческого духа в человеке нужно прежде всего изменить принципы мышления у него, которые меняются именно с помощью буквального смысла священного писания. Когда человек его читает и преобразует свои вот эти вот сосуды памяти. А по этим сосудам уже образует рациональное мышление. И пока это преобразование не прошло, все дальнейшее просто не может развиваться. Дальнейшее, я имею в виду его покаяние, его очищение, его жизнь под заповедям, его стяжание благолюбия, укоренение в себе, его возрождение. Но все начинается вот именно вот с этого. И без этого всего последующего просто в человеке не может быть и произойти. Вот почему так важно изучение Господнего Слова и преобразование своего сознания и принципами веры, пусть еще не исходящими от возрожденной воли. Ибо они тогда служат теми сосудами, которых наитие духовное в человеке может затем оканчиваться более-менее правильно, способствуя его преобразованию, без которого невозможно затем последующее возрождение. Именно поэтому небесное учение веры и говорит, что существует недостаток соответствия в человеке, если только познание, благодаря которым сосуды для восприятия формируют духовными, формируемыми бываем, не есть истинными. Ибо духовные и небесные принадлежности внутреннего человека не обретают никакого соответствия для себя, исключительно лишь как только в истинах. Они и есть теми подлинными сосудами в органических формах каждого уровня памяти в человеке, в каковые небесные принадлежности любви и духовные принадлежности веры могут быть влагаемы, ибо они располагаемы Господом в человеке согласно идее и образу сообществ на небесах или же в его царстве. И таким образом человек превращается в малейшей форме, как бы небеса, превращается в, и становится как бы в малейшей форме, как бы небесами или же Господним царствием. Как также сознание тех, кто пребывает в предметах небесных любви и в предметах духовных веры, называемо бывает также в Божественном Слове. Аминь. Да, вот чем человек телеснее, тем он более озабочен своим этим. Ну, скажем, такие уж совсем, как алкоголики и так далее, они не озабочены, но у них, так сказать, и разумение как-то вообще почти нет. Они были бы озабочены, если бы они могли хоть остановиться и подумать. Но так как у них все это полностью... Но вот чуть-чуть стоит ему подняться, и человек прежде всего начинает думать о том, что он оставит, о том, что он там после себя. Да. То есть каждый телесный человек строит свою собственную пирамиду в меру своих возможностей, конечно, и представлений. А на самом деле стоит строить тюрьму своему духу в вечность. Чем роскошнее могила, тем крепче тюрьма. Чем больше привязанность, скажем. Она же подозревает, что
она слишком... Она жива, еще, она еще в здравом здоровье, еще хорошо. Ну, там, я не знаю, это вложение денег какое-то для него было, но там было... Я до сих пор, я помню, там бронза, понимаешь, память, и там, какие-то книги, ну прям вот произведение. Сколько же это, понимаешь? Ну, старше. Я думаю, слушай, да, ведь она еще жива. И там табличка, действительно. Добрый день, где кто-то стрелок. Это она себе уже приготовила. Денег много, знаешь?
Но она подозревает, что родственники могут и не потратиться. Да. Сам о себе не позаботишься, да. Никто не позаботится.
Это смешно было и дико, я вот это запомнила.
Да, для нее это вложение в денег.
Это молодая еще, будущая женщина, молодая себе посыпальницу, так сказать.
Ну, и фараоны себе строили усыпальницы, тоже очень привязаны. Твердо знаю, что наследники не рискнут столько сил и денег вложить в такое сооружение ради своих усопших предков.
Mm-hmm.
Ну, это если они вообще думают о загробной жизни. А никто так не озабочен этими памятниками, именно как атеисты. Ну, как те, ладно, те хоть верят, что это с ними придет загробная жизнь, но атеисты-то вообще вроде бы ни в какую загробную жизнь не верят, но тем не менее сооружают такие, вот. Заботятся о том, что они скажут потомки, вот что они скажут, особенно вот эти, которые там большие шишки, что о них история скажет, там мемуары пишут, которые себя оправдывают. Все. Но многие люди, даже много церкви себе вот как бы так и не представляют, что вот мы такие есть, такими придем, будем жить в вечности. И они находят для себя подтверждение, когда читают, что вот, мол, жизнь человека в вечности, есть продолжение его жизни в мире, что люди часто не замечают, когда приходят к ним, что это другая реальность. Да на самом деле совершенно другая ситуация, совершенно. Человек действительно должен умереть всем тяжким, мирским этим. Вот. И если есть чем, то воскреснуть. А то можно умереть и не воскреснуть. Так и остаться в области вечной смерти. Если нечему прорастать. Действительно, вместо того,
самое нижнее, не упасть.
Да.
Туда не хочется.
Да, да, да. А действительно, вместо того, чтобы строить себе дворец будущей жизни, люди предпочитают себе строить склеп. Это ж сколько усилий на все это тратится. Пошли кофе пить. Я еще не переписал эту кассету. У меня были сложности с этим.
Рома заходил один раз, спрашивал, где это пока еще не было.
Ну, я думаю, что на следующей неделе уже.